если опять там Судей 4 глава, 5 стих, когда умер Айот, тот судей Израиля, сыны Израилевы стали опять делать злое пред очами Господа. Помните, мы вчера сказали, что это был трагичный цикл. Они согрешили, Бог им наказал, они покаялись, раскаялись перед Богом, опять Бог был с ними, и опять они согрешили, выбрали новых богов и все отошли. Это тот трагичный цикл. И сказал, что самое главное, то, что мы хотим в Царстве Божьем, это не только вечная жизнь, это качество этого жизни, в том, что мы не будем дальше согрешить. Даже возможности испытать искушение не будет. И я сказал, что где-то нам должны останавливать тот цикл, грех. Потому что кто хочет тот цикл? Грехопадение, покаяние, грехопадение, страдание, покаяние, мир, потом грехопадение. Кто хочет жить в таком круге? Это ужас. И вот у нас есть тот история Израиля, чтобы показать нам, такие беда случится, когда люди просто не могут уходить из этого круга. Опять, первый стих, они сделали злое пред очами Господа. И мы предлагали вчера, что очей Господа говорится об ангелов. Если только мы смогли представить, что ангелы Божьи, стоит прямо вот возле меня, то вряд ли мы думали бы или сделали бы то, что мы сделаем. Ладно, то Бог им наказал, отправил против им Сисара. Третий стих написано, что у него было 900 железных колесниц. Для им это масса единое оружие в нашем контексте. Кто может справиться против 900 железных колесниц? Для им колесница это было не только танк, это было что-то абсолютно фантастичное. А если 900, тем более, это вообще. Вы, наверное, заметили, что 5 глава у нас какой-то песня победа, когда они размышляли о том, что случилось. И там, если глянем 5 глава, 8 стих, написано, что война была у ворот, виден ли был щит и копье у 40 тысяч Израиля. То есть он сказал, что у Израиля было всего 40 тысяч мужчин, а у них вообще не было щит, ни копье. И дальше написано, что фактически у этих народов, этих филистимлян и этих язычников, у них были железо, а у Израиля не было. Даже во время Саула и Йонафана, когда Давид боролся против Голиафа, у цели Израиля не было, кроме одну меч. И, наверное, помните, что Саул сказал Давиду, давай, у нас хоть один меч, цели Израиля, я дам тебе, чтобы ты сможешь с ним воевать. И Давид отказался и сказал, нет, я просто камень возьму, не надо тот меч, который у нас есть. И так у Израиля вообще было ничего нету. И так, видите, когда Бог сказал, 6-7, пойди, взойди на гору Фавор, возьми с собой 10 тысяч человек из сынов Израилевых, и я, 7 стих, я приведу к тебе Сисару, военачальника Явинова, и колесницы его, тех 900 колесниц, и много людное войско его, и предам его в руки твой. Конечно, тот человек, враг, не хотел это сделать. Чтобы Бог мне пригласил воевать с нашими бедными крестьянами, в принципе, у кого нету меч, нету копью, ничего нету, защиту нету. И нам надо воевать против такой массы людей, 900 железных колесниц, да нет. И опять мы видим ту тему, что мы вчера прочитали от Якова, 1 глава, что Бог употребляет униженный человек, чтобы приобрести победу. Он всегда любит как-то использовать Давид против Голиафа. Это не потому, что у Бога есть свой Голиаф, и в мире есть своих Голиаф, и как-то равнодушны. Нет, Бог как-то любит употреблять самые низкие, самые как унижен человек. И поэтому, якобы мы вчера прочитали, что те, которые унижены, должны радоваться о том, что Бог умеет им использовать. И так, видите, то же самое здесь. Тех язычников 900 железных колесниц, и Бог сказал тот израильтян, Барак, ну давай, пойди туда, и я собираю все его колесницы против тобою, и я дам тебе победу. Бог ему заповедовал. 6 стих. Эту, но Девора сказала, повелевай тебе Господь, Бог Израиля. Бог, ну, дал тебе вот такой заповед. Дай, давай, делай. А 8 стих Барак отказал тебе. Он сказал, ну, если ты пойдешь со мною, пойду. А если не пойдешь со мною, я не пойду. И смотрим на то, что Бог сказал, 6 стих, пойди. Пойди воевать с ним. А Барак сказал, нет, я не пойду. Только если тот женщина со мной. И там, видите, опять слабость человека. Бог дал всем нам вот призыв к веру. И мы как-то стесняемся. Да нет, как я могу? Но это не только стеснительность. Как я смогу? Это слишком для меня. Я просто не могу жить, как мне надо. Я не могу верить, что на самом деле я буду вечно жить в царстве. Итак, видите тогда роль этого женщины, Девора. Он сказал, Барак сказал, ну хорошо, я пойду, а если только ты пойдешь со мной. Итак, получается, что, наверное, человек сам просто не имеет достаточно веры. Человек сам не имеет, наверное, сил верить до конца. А если кто с ним есть, то тот другой человек дадут ему достаточно веру и ободрение и сил. В этом случае это была женщина. И написано, 4 стих, что она была пророчица. И, в принципе, она была судья Израиля. Она была как, начальника, в принципе, Израиля. И это очень странно в том времени, что женщина играла бы такой роль. Даже только недавно, в прошлом век в Европе, было как-то воспринято нормально, что женщина, допустим, была бы президент. Тем более, в таким примитивном обществе женщина, не имела никакой права, она просто существовала за пользу от мужчины, и что женщина играла бы такую роль, это необыкновенно. К сожалению, есть впечатление, что Библия довольно примитивна и как-то против женщины. И это абсолютно наоборот. Нет. В Библии есть очень много довольно прогрессивно подходе к этому вопросу женщины. Потому что в других литературах, которые из этого времен, вряд ли вы нашли бы такой пример, где женщина руководила бы народ. Вообще, ты не найдешь. А здесь в Библии нет. А почему так? Потому что Бог хочет показать, что Он оценил каждый человек. Значительность каждый человек, хоть женщина, хоть мужчина, он очень оценил. Тем более, когда читаем закон Моисеева, кажется, что все там довольно скучно. А если, допустим, мужчина что-то плохо вообще сделал против женщины в любом области, ему надо платить для этого, и был всякий законодательство о том, что ему надо делать, если он бил женщину, тем более, если она беременная, то всякий. В других законах, которые археологи нашли, исследовали, такие пункты нету, абсолютно нету. И так мне кажется, что в Библии всегда был, Бог Израилев, по крайней мере, был сравнительно прогрессивно его подход к женщинам. И почему? Потому что он оценивает значение каждого человека, от женщины, от мужчины. Итак, тот враг, Бог сказал ему, пойди, и тебе надо воевать с этими людьми. 900 железных колесниц. Нет, он сказал, я не пойду. Только если она, то Девора была бы со мной. Итак, видите, что мы все, когда у нас мы встречаем и понимаем до конца тот призыв веры, что я могу жить вечно в Царстве Божьем. Мы как-то думаем, ну как это может быть? Что я могу победить против тот момент в моем жизни, тот проблем, тот вопрос, я могу победить против тех искушений, тех проблем, и мы думаем, да нет. Моя вера недостаточно вот сил для этого. А вот поэтому нам надо друг другу. Потому что если мы встречаем раз с человеком, который как-то умеет нам ободрить в этом, то, наверное, мы сможем достиг тот уровень веры. Он, тот враг, мне как-то жалко ему. Он хотел служить то, что Бог сказал, делать то, что Бог сказал, но просто думал, да нет, как я могу встречать 900 железных колесниц? Я не могу. А ладно, если Девора со мной, ну хорошо. Поэтому видите, как нам надо друг другу. Нам надо, по крайней мере, хоть один или одна человек, который умеет нам вот ободрить, что да, ты сможешь. Хорошо, дальше. Итак, получилась опять женщина, которая убила тот Сисера. Сисара убежал, вот 18 стих, 4 глава, 18 стих тихо. 4 глава, 18 стих. Сможешь, пожалуйста, тихо. И вышла Яил на встречу Сисары и сказала ему, «Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся». Он зашел к ней в шатер, и она покрыла его ковром. Вот сперва вот вопрос. Солгать – это обязательно грех?
Грех. Нет, лукавство.
Потому что есть в Библии некоторые примеры, где люди солгали, и это был знак веры. Например, Раав сказала, когда они зашли, где эти шпионы, она сказала, ну, они уже отошли. Когда она им вот спрятали там, ее, ну, чердак. Итак, и здесь тоже, она тут, Яил, как-то солгала, обманула. Зайди, господин мой, зайди ко мне, не бойся. Это какой-то обман. Итак, мы хотим, чтобы все были бы черные и белые. Что это грех, это не грех, это можно, это нельзя. Люди постоянно просят нас такие вопросы. Могу ли я покурить? Можно это? Это можно? Это разрешается у Бога. Но это не так просто так, что у нас целый список законов, что это можно, это нельзя. В том плане мы думали бы, ну, слава Богу, это можно. Да, давай, 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 я это сделаю. Это нельзя. Ладно, я буду как-то по сторону уходить, обходить эту заповедь. Так нет, это как любое живое отношение. Мы не так живем с друг другом. Мы, ну, как друзья, как братья, сестры, как семья, с супругами, с детьми. Ты так не устроишь семейную жизнь или отношения вообще, что случай с супругой или супруга. Вот твой список правил, это можно, это тебе нельзя, понимаешь? Так нет. Мы все знаем, что так нет. И тоже с нашим вот отношением с Богом. Так не получится. И вот сразу, когда мы думаем, да ладно, я могу солгать, я могу обмануть, потому что вот даже люди в Библии так и сделали. Это плохо. Так иду оправдать себе. Но я просто имел в виду, что иногда контекст жизни, как-то влияется, и в этом контексте, наверное, мы сможем что-то делать, которое, если мы это сделали в другом контексте, это было бы грех. И почему Бог не дал нам так более проще? Это можно, это нельзя. Потому что Он хочет, чтобы мы размышляли бы о жизни. Он хочет, чтобы мы как-то думали бы, страдали бы немножко, понять, как мне быть, что мне делать. Итак, вы знаете то, что случилось. Здесь 4 глава написано, 21 стих. Иаил, жена Хеверова, взяла кол от шатра и взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько.
Так, тебе хорошо ли взять, что
видишь? Извини. Можно, пожалуйста, тихо?
Да.
Если будешь болтать постоянно, то, пожалуйста, на улице. Она вот взяла молот в руку свою и подошла к нему тихонько и вонзила кол в висок его так, что приколола к земле. Кажется, что очень просто, что парень там лежал, она потихонечку взяла молот в руку и подошла к нему тихонько, вонзила кол в висок его, и вот он просто умер. Кажется, очень просто так. А читаем сейчас 5 глава. 5 глава, 27 стих. Это когда они праздновали после. Мы подобраем немножко другую информацию. 5 глава, 27 стих. К ногам ее склонился, пал и лежал. К ногам ее склонился, пал. Где склонился, там и пал сраженный. Кажется, что он не только лежал там спать, она потихонечку взяла молот и этот кол и вот убил. Нет, здесь написано, что он как-то стоял против этого и потом пал, склонился на полу. И только так пал сраженный. И так кажется, что был какой-то, били немножко с друг другом. То есть, кажется, что она ему бился там кол, но он просыпался, стоял, и только потом пал сраженный. И так это было какое-то, с ним вот бил немножко, и это не просто так, что она подошла потихонечку и убил человеку с этим колом. Кажется, что он после этого он стоял. Они сравнили с друг другом немножко, и только потом склонился и пал. Там 27 стих, 3 раза написано, что он пал. Пал и лежал. Склонился и пал. Там и пал сраженный. То он пал. Это не в том, что он просто там тихонечко просто умер во сне. Нет. Итак, видите, как надо сравнивать места из Библии. То, что мы читаем, 4 глава, 21 стих, дадут какую-то информацию. А если читаем в другом месте, мы еще информацию подобраем, и полная картина, ясно. И есть такие примеры постоянно в Библии. Например, мы читали вчера, от Якова 1 глава, что если человек верит, если он что-то просит с верой, то он получает. Но это надо понять в контексте. Потому что есть еще стиха в Библии, где написано, что человек должен спросить согласно воле Божьей. И только при таком вот случае он получает. Итак, в Библии вот так написано, что это не просто все в одном и том месте, объясняется. Человек надо цели Библии прочитать, и потихонечку мы подобраем полную картину. Почему Бог так сделал? Наверное, потому что Он хочет имеет отношение с людьми, которые поищут для него. Не те, которые хочет просто пару стихов читать и думать, хорошо, я сейчас все знаю о Боге. Нет, Бог, конечно, велик. И Он не хочет, чтобы так было бы, чтобы так просто, так примитивно. Он хочет, чтобы человек отдал бы цели жизни на поиск Него, на поиск Ему, чтобы найти Бога. Итак, почему она так сделала, именно выбрала именно такой способ, чтобы убить тот человека? Взяла молот в руку свою, вонзила кол в висок его, в голову, чтобы он умер. Наверное, прочитаем первая книга Библии, вот Бытие, 3 глава, это прямо после грехопадения Адама. Бытие, 3 глава. В Ветхом Завете, да. Бытие, 3 глава. Ну, давай, 13 по 15. Бытие, 3 глава. 13 по 15. Нина, ты нашла? Читай, пожалуйста, да.
И сказал Господь Бог жене: что ты это сделала? Жена сказала: змей возьмет меня, и я ела. И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят ты перед всеми скотами, перед всеми зверями полевыми. Ты будешь ходить на теле твоем и будешь есть прах во все дни жизни твоей. И вражду положу между тобой и между женою, и между семенем твоим, и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жарить его в пятку.
Спасибо. Итак, Бог пророчествовал, что был бы постоянно конфликт между змею и его потомки, и женщина, и ее, семенем. И тот конфликт, решается в том, что оно будет поражать тебе в голову. Это Бог так сказал змею, что тот семен, это потомок женщина, будет поражать змею в голову. То есть это было какое-то пророчество. Когда все человечество начиналось, все тут грехопадение, Бог предсказал, что всегда был бы конфликт между грехом и праведностью, между хорошими людьми и плохими, между верующими и неверующими. И мы это видим в нашем мире, что как-то раз мы поверили в Бога, на самом деле поверили, есть всегда какой-то конфликт, должно быть, между миром и верующих, между грех и праведность. Мы чувствуем тот конфликт даже внутри себя. Как опять вчера сказали, из Римлянам 7 глава, что Павел это почувствовал внутри себя, тот борьба. И тот борьба, который у нас есть внутри себя, мы испытываем и тоже на свете, в мире. Что постоянно грех против праведности. Духовность против духа этого мира. Всегда вот так. Итак, тот стих очень известный, что женщина будет поражать змею в голову. И я уверен, что тот женщина Яил, когда она встречала Сисара, она так поняла, что тот Сисар, он как начальник всех наших врагов, он начальник, генерал всех этих войск, которые против народ Божий, он является, как сказать, представителем змея. И я, она думала бы, кто я женщина. Ага, в Библии я помню то место, где написано, что женщина будет поражать змею в голову. И так она смело взяла молот в руку, подошла, вонзила кол в висок его, так что он умер. Итак, мы скажем, что Библия является Словом Божьим. Хорошо. А если Библия на самом деле является Словом Божьим, то нам должен делать то, что здесь написано. Потому что книгу, это не как обыкновенная книга, это не как роман, это не как словарь. Это как, когда мы что-то здесь читаем, это как бы Бог сам стоял рядом и говорил к нам. Итак, да, она вот такая. Бытие 3.15 поняла, что женщина будет поражать змею в голову. Вот она подумала, вот тот змей, тот представитель потомки змея, тот представитель семен змея, там лежит в моем шатер. И я женщина. Вот тогда она смело сделала. Вообще молодец. Итак, опять это через женщину. И видите, как Девора сказала, там 4 глава, 9 стих. В руку женщины предаст Господь Сисару. Опять это тот тему, что Бог работает через, ну, те, которые тот мир считает слабым. Мир, конечно, тем более в их обществе воспринимали женщину как, ну, очень слабый, как ни при чем, что тем более война, это для мужчины, и пусть женщины там занимаются дома. А нет, Бог сказал, нет, с моим народом я буду употреблять именно тот женщину, это сделать. Она смело это сделала, потому что она размышляла, Слово Божие. Если она не знала бы то, что написано в Бытие 3.15, что женщина должна поражать змею в голову, то вряд ли она сделала бы. Иногда мы читаем Библию, мы, наверное, устали. Или мы просто не понимаем. Мы что-то читаем, думаем, Господи, это совсем непонятно для меня. Зачем читать? Ну, толк какой для меня? Я читал и не понимал. Но не надо остаться вот так быстро. Ладно, мы не поняли. Ну, хорошо, мы это читаем. И вложиться где-то в уме, и через время все как-то ясно. Ага, я помню, что там написано. Ага. Наверное, сперва, когда она слышала, что женщина должна поражать змею в голову, она, наверное, сама не поняла, что это значит. А через время она поняла, и вот случилось, что самый главный враг Израилева лежала там, на ее шатер, Палакия. А вот что мне делать, мне надо ему поражать в голову, а как? Вот кол возьму, вот молот возьму в руку. И вот так и сделал. 5 глава. Это вот песня Победа, когда они вот праздновали эту победу. 5 глава, 7 стих. Все вот убиты там в Израиле, в селях, никого не были. «Доколе не восстала я, Девора, доколе не восстала я, мать в Израиле». Что значит «мать в Израиле»? Значит, вот в духовном образом она была как матерь для всех вот тех израильтян. «Хотя 8 стих избрали новых богов, но она была какой-то знак стабильности». И так и надо, что до таком степени, чтобы тот враг сказал, ну я не пойду делать то, что Бог сказал, если ты со мной не пойдешь. И мы все сможем быть вот такие. Хоть у нас один или одна в нашей жизни, который вот такой, который ободрает нас. А если мы пробуем просто один или одна, не получится, никак не получится. Нам надо как-то убрать энергию от друг друга. И я за 6 месяцев, ну, несколько лет тому назад, работал в Хорватии. А мы сделали такой программ для, ну, наркоманов, в принципе. Объяснили им то же самое, что, ладно, надо собраться каждый день с теми, которые все хотят выбросить героин, и подобрать энергию от друг друга. И, конечно, было тех, которые сказали, да нет, я очень хочу выбросить, но как-то нет, это не для меня, ходите на собрание. Я, нет, я просто один буду. Был парень, который буквально образом закрыл себе в его комнате, сказал его маму, принеси мне, пожалуйста, еду и воды каждый день за месяц. И такой железной воли, и она так сделала. И он, правда, не вышел, не выходил, только в туалете. И там она принесла каждый день. И да, вот он как-то не трогал героин, ничего, даже не курил, ничего, не пил, но не выпивал. И я сказал ему, ну, молодец, ты держался. Я думал, что ты вообще с окна бросился, ты как-то Шел бы от этого, но ну, молодец. А вот сразу после этого на пять обратно. Потому что один или одна, он не сможет. Нам надо тут энергию. По идее это можно один или одна. По идее можно просто молиться Богу. По идее можно просто читать Библию. По идее. Но, к сожалению, так и не получится вообще для нас. Нам надо друг другу. Как тот варак сказал, что ну, я не пойду, если ты со мной не пойдешь. И Девора пригласила вот все этот народ ходить на помощь. И очень много не хотели. Вот 16, 17, сейчас после тот победа, она начинала ругать все этих израильтян, которые не шли на помощь. 15 в племенях Рувимовых большое разногласие, что сидишь ты между овчарнями, слушая плеяние стад. В племенах Рувимовых большие разногласия. 17. Галаад живет спокойно за Йорданом Дану, чего бояться с кораблями. Асир сидит на берегу моря. То есть, значит, что когда она пригласила Асир, Галаад, Дан, Рувин ходить на помощь против этих, но... Тот Сисера. Они все сказали, да нет, мы здесь будем вот спокойно сидеть в наше место, мы не будем вас помогать. Итак, они не хотели, поэтому Бог употреблял ту женщину, и Девора сама, и Яил, тоже женщина. Помните, как мы говорили о Халев, что у него был иной дух. Все израильцы сказали, да нет, мы не сможем быть в земле обетования, это слишком сложно. А у него написано был иной дух. И даже если последить тех, которые верят в Боге или верят во Христе, это не важно, если они так считают или не считают. Нам должен жить иным духом. Нам надо вот как Девора. Вот верить, что да, это вполне возможно, потому что Бог так сказал, что Он дадут нам победу. Ладно, если других народ Божий не хочет делать разных вот извинений, почему они не сможет, да ладно, это их не проблема. Как Павел сказал, не надо сравнивать себе на себе, но между собой. Надо сравнивать только на Иисуса. Ладно, 5 глава, 23 стих. Она сказала, что таких людей, тех в Израиле, которые не шли на помощь, проклинять. За то, что не пришли на помощь Господу. Разве Господа нуждается в какой-то помощи? Здесь написано, они не пришли на помощь Господу.
На помощь Господу с храбрыми. То есть еще Господь был с кем, да, представляет
это. Да. Но кажется, что у Бога есть 100% сил, конечно. Он может делать именно то, что Он хочет. Как тогда Он нуждается в помощи? И почему она жаловалась, что тех некоторых в Израиле, в этом Мирон, не пришли на помощь Господу? Я понимаю, что, ладно, Бог умеет. Бог умеет все делать. Бог умеет все делать. Но Он предпочитает работать через людьми. Итак, в этом плане Он нуждается на помощь. Например, кто-то упал, представляем, на лед. Старая бабушка лежит там на лед. Господь, конечно, все умеет делать. Он мог просто сказать прямо с неба, ну, встань, все нормально, все, не переживай. Все. Возьми твою вот палку, возьми твою вот вещи, все нормально. А нет. Он так и не делает. Он не отправит буквальным образом ангел с небес, чтобы ей помогать. Что Он делает? Он работает через нами. А если мы мимо проходим, думая, что вот, да нет, мне некогда, я не могу ей помогать, да нет. То в этом плане она не получила бы помощь от Господа. В этом плане Бог нуждается, ну, в смысле, в нашем помощи. И это чудесное понятие, что Бог всемогущий, нуждается даже в помощи от человека. Но, в конце концов, ему, конечно, не надо тот помощь. Но он устроил его действие с нами в таком образе. Последний стих, 31 стих. «Так да погибнут все враги Твои, Господи, любящий же его да будет, как солнце, восходящее во все силы Свои». То есть, все наши враги, все наши моменты, все наши конфликты тоже сможет решаться вот как и здесь. Почему у нас столько историй в Библии? Почему Библия в одном плане является вот целиком вот историей? Потому что из этого истории мы сможем подобрать ободрение для себя. Поэтому мы читали там два главы, и закончится тот отрывок, 31 стих, «Так да погибнут все враги Твои, Господи». То каждый человек, который является верующим человеком, если он на самом деле верит, в принципе, тех принципов, которые мы видели здесь, в этом два главе, и также будет с нами содействовать.